жаль, что человек вот до сих пор, мы кончаем сейчас, заканчиваем 20-й столетие. Очень жаль, что человек до сих пор не может простую мысль осознать, что религию человек выбирает, исходя из своей воли, а не из разума, не из чувства, и тем более не из логики. Что может логика сказать нам, или чувство, или разум? Конфессия выбирается, исходя из волевого решения. То, что внутри воли живет, вот оттуда и человек выбирает ту или иную религию. Потому что здесь логика никак не поможет нам. Поэтому, когда Святое Писание говорит, мы это уже часто говорили, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть, если мы это принимаем очень глубоко, серьезно, эти слова, тогда мы должны сказать, что Творец Вселенной непосредственно исполнитель, вернее, является Господь Бог Христос, а не Отец Вселенной. И что самое важное, когда вся сила солнечная концентрируется в Христе, и это все переливается потом на учеников, ученики становятся посвященными учениками Христа. То есть они непосредственно видят духовный мир, вдохновленные, конечно, силою и мощью Христа. Все ученики становятся причастными к видению, к ясновидению духовного мира. И потом они все пишут свои святые писания. Мы знаем, что все нам осталось, передали нам 4 Евангелия. Ну, потом есть там египетское, там есть еще апокрифы, но в основном 4 Евангелия. Мы должны поставить вопрос, а почему 4 Евангелия остались? Потому что все остальные были герметизированы, закрыты. Осталось всего 4 Евангелия. Вообще, мы должны затронуть сегодня важного вопроса, потому что без этого нам очень трудно потом дальше идти, чтобы было все ясно, вот так же, как мы говорили о небесной иерархии. Я уже сейчас свободен, потому что как только я захочу апеллировать на иерархию, вы уже знаете, ангелы, архангелы, архаик, каждую функцию, кто что делает, как относится к человеку, и мы уже охватили основную мысль. Что такое антропософия? Антропос, человек, и София. Мы уже увидели, что вот как небесная иерархия отражается в человеке, да? Как вообще весь человек, это есть космическая память. И как первая иерархия отражается в волевых началах, вторая иерархия в грудной клетке, и третья иерархия, самая низкая иерархия, ангелы, архангелы и архаи, отражаются в мыслительной нашей деятельности, то есть в головой деятельности, в организации нервов и органов чувств. Да? Вот это все отражение, мы сейчас чувствуем, что вот антропософия – это когда мы познаем человека, познаем космос, и когда мы познаем космос, тем самым познаем человека. То есть макрокосмос отражается в человеке, вернее, воплощается, концентрируется в человеке. И теперь я хотел бы сказать, что вот 12 учеников. Кто они вообще? Есть версия, что они очень простые люди, простые проповедники, рыбаки и так далее. Но это очень удобная версия, она не соответствует действительности. Почему они рыбаки, это имеет совершенно другой эзотерический смысл. И почему они как будто якобы простые люди, это тоже имеет свой смысл. Но в сущности, исходя из духовной науки, мы знаем, что все 12 учеников прошли мученическую жизнь. А вернее, мученическую смерть прошли. Всем отрубили голову. До воплощения в первом веке. Это были 7 братьев и 5 братьев, которых за веру, за иудейскую веру, то есть они защищали свою веру, и вот иноверцы отрубили голову. То есть они уже прошли мученическую смерть, и тем самым они глубоко очистили свое астральное тело, были уже готовы. Но до этого До этого все 12 учеников были посвященными в Греции, в Египте и так далее. Все были посвящены. Это посвященные ученики, которые подготовили почву, чтобы пришел бы существо, которое объемлет весь космос, весь звездный мир. И знаете, вот это я сам очень хорошо понимаю, что это очень трудная идея, знаете. Человеку очень трудно поверить, что в теле физическом, вот таком слабом организме присутствовал Бог. Вот даже тот человек, который, о котором мы сейчас вначале сказали, что он не может понять. Я сейчас хочу характеризовать, не критиковать, нет, а просто характеризовать, что ему непонятно. Непонятно, что в человеке может воплотиться Бог. Значит, когда мы говорим, что человек это носитель божественности, это до первого века все прекрасно хорошо понимали. И всем было ясно, что да, человек есть носитель божественности, и это не было ни из чудес, ни из каких-то невероятных версий. Это было обыкновенное знание всех людей. Но что не могли понять? Что когда-то придет время, что вот это физическое тело, так удивительно и глубоко подготовленное, мы об этом потом поговорим, исходя из Пятой Евангелия, что вот это тело будет носитель такого глубокого, всеобъемлющего существа. И мы говорим, что вот вся сила Солнца, вся сила Луны, всего звездного мира, вот эта макрокосмическая мощь концентрируется в одном существе. Это очень трудная идея, дорогие мои. Если мы будем откровенны и честны перед собой, мы должны сказать, что наша вера здесь не то, что минимальное, а очень слабое, потому что конкретно это пережить, это очень трудно. И поэтому мы должны понимать, что вот почему люди не могут принять идею христианства. В чем заключается идея христианства? Что макрокосмическое существо ходило по Земле. Вот эта вся сила Солнца вмещалась в физическом теле. Вот это мы должны быть терпеливым и относиться терпеливо к другим конфессиям, которые как раз не понимают воплощение, вочеловечение Бога. Вот эту идею не понимают. Вот 12 учеников подготавливают почву, и из них пишут, и они пишут 4 Евангелия, они, вернее, все пишут Евангелия, но оставляется нам 4 Евангелия. Почему 4 Евангелия? Это соприкасается с той тайной, как писалось «Тайная вечеря». Если композицию вы помните или захотите посмотреть, «Тайная вечеря» там по три группируются ученики. И всего получается 4 группы. Сейчас мы коснемся таких элементарных знаний антропософских, потому что это нам необходимо, дорогие мои. Потому что в дальнейшем, когда мы будем говорить, это нам легко будет потом понятно все. Вот мы говорим, человек имеет физическое тело, эфирное тело, астральное тело и тело носителя я. Почему? Как образовалось это все? Да. Поэтому мы должны сказать, вот, исходя из духовной науки, такую истину, что некогда Земля была в состоянии огня и тепла. Это было ее первое состояние, как когда из макрокосмического мрака выделяется, из божественного лона, мы можем сказать, выделяется космическое тело, которое некогда будет называться Земля. Вот состояние, первое состояние Земли, это состояние, огненное состояние. И тут мы всегда вспоминаем слова Гераклита, который говорит, что все происходит из огня. Он имел в виду как раз вот эту истину, эту мистериальную истину, когда говорится, что Земля некогда была в состоянии огня. Тогда человеческие существа жили, вот в этом огненном теле жили, и они развивали физическое тело. И все это управлялось из созвездий Льва. Значит, зодиак Лев есть вдохновитель, инспиратор, управитель всего, то, что происходит на огненном космическом теле, которое было первое состояние, как мы сказали, это было первое состояние Земли. Объем вот этого космического огненного тела был такой же, как сейчас описывает Сатурн, самая крайняя планета описывает Сатурн. Вот вся эта орбита и все то, что находится внутри, вот это все описывается, если это все охватываем мы, вот тогда мы имеем представление масштаб того древнего состояния Земли. Это огненное состояние, мы тогда вырабатывали, человечество вырабатывало тогда физическое тело. Конечно, с помощью божественных существ, и самых высоких божественных существ из первой иерархии. Мы здесь запомним одно важное слово. Начало нашей Земли. То есть это творческая сила, которая начинает творчество земной эволюции. Это состояние огня. Мы вырабатываем вместе с существами высоких существ, вместе с этими существами вырабатываем физическое тело. Заканчивается вот эта эволюция вся, и все рассыпается, все растворяется, макрокосмос обратно принимает все в свое лоно, все это творчество, и следующая инкарнация вот этого огненного тела, это уже воздушное тело. Но огонь сохраняется, тепло сохраняется, и в вашем теле тепло, это есть тепло древнейшего состояния Земли, которое мы называем... Древнейшее состояние – это древний Сатурн. Вы так называли тогда земное состояние. Значит, следующее воплощение Земли есть древнее состояние Солнца. На древнем состоянии Солнца тепло раскололось. С одной стороны воздушное образование, и с другой стороны образуется свет. Значит, при первом воплощении Земли света не было. В макрокосмосе света вы не смогли бы увидеть. Вы смогли бы увидеть, это почувствовать только тепло, когда вы соприкасались с этим телом. Это было огненное тело без света. Свет рождается, когда идет следующая инкарнация Земли, когда Земля перевоплощается и становится Солнцем. Древнее Солнце. Тогда образуются два элемента. Тепло, с одной стороны, воздух, и потом утончение этого тепла в свет. И в макрокосмосе мы видим световое космическое тело, называется это световое состояние, образуется тогда жизнь. Впервые мы воспринимаем, что человеческое существо присоединяет к себе вместе с физическим телом, присоединяет жизнь. Тогда мы можем сказать, что в начале всего было творческое излияние огненной потенции. Следующее, я намерен так повторять, потом это мы хорошо увидели в Евангелии. Следующая инкарнация Земли, космического тела, это свет, но это в планете образуется свет, а в человеке образуется жизнь. Значит, мы приобретаем эфирное тело, а эфирное тело есть тело жизни. Значит, у нас было, на древнем Сатурне было физическое тело, на древнем Солнце мы приобретаем жизнь. Значит, как мы скажем, если мы хотим очень коротко это все сказать, мы скажем, что в начале было творческое, акт тепла. Потом этот творческий акт переходит в жизнь. Я имею аспект человеческий. А если возьмем аспект космический, то мы скажем, что было тепло, потом это тепло перевоплощается, уплотняется, вернее, в свет, то есть воздух, газообразное нечто, а с другой стороны утончение происходит к свету. Проходит космический период, космическая эволюция, там много миллионов лет проходит, и Солнце, древнее Солнце, то есть наше земное состояние древнего Солнца, заканчивает свою эволюцию, опять все это рассасывается макрокосмосом, принимается свое лоно, вся эволюция. Мы в это время уже разработали в себе зачатки физического тела, развили, и зачатки эфирного тела развили. Следующая инкарнация Земли – это лунное состояние, то есть уже уплотнение происходит так, что когда огонь переходит в воздух, воздух уплотняется и образуется вода. Это духовная вода. Нет, ничего не имеет общего с нашим. То, что мы на земле сейчас называем. Да, значит, уплотнение происходит. Огонь уплотняется в воздух, потом воздух уплотняется в воду, вода, и образуется три элемента. Тепло, свет и вода. Да? Вернее, видим. Тепло, воздух и вода, да? А следующее утончение образуется звуковой эфир. То есть уже начинает космическое тело звучать, и мы слышим космическую гармонию. Мы слышим впервые образование космической музыки. Это для нашей Солнечной системы. Я сейчас это очень коротко прохожу, дорогие мои, потому что если я буду касаться этого вопроса, я должен очень детально и очень много говорить, но это сейчас в данный момент, то, что вы сами прочтете, это я даю вам, чтобы вы прочли. Это не только из того очерка, если вы прочтете разбор Евангелия от Иоанна или от Матфея, там все это все очень детально разрабатывается. Но мне это нужно, потому что вам я хочу показать нечто совершенно другое в свете христологии. Так, значит, уплотнение. С одной стороны уплотнение идет, а с другой стороны идет утончение. Итак, уплотнение. Огонь, потом воздух, потом вода. А утончение от огня идет к свету, и потом космический или химический звук, химический эфир. Это то, что мы называем космической музыкой. Следующее. Инкарнация – это уже наша Земля. А вот во время древней Луны мы приобрели астральное тело. Значит, на древнем Сатурне мы приобрели физическое, зачатки физического тела и органы, зачатки органов физического тела. На древнем Солнце мы приобрели жизнь. На древней Луне мы приобрели уже астральное тело. А астральное тело эзотерически мы всегда понимаем как свет. То есть цвета. И следующая инкарнация Земли, это уже наша Земля, когда мы приобретаем зачаток Я-существа. И образуется минеральное уже. Значит, уже четыре элемента мы прошли, так? Это будет огонь, потом воздух, вода и минеральное, так? А с другой стороны, утончение от огня идет к свету, это световой эфир. Потом идет звуковой эфир во время древней Луны, и во время Земли образуется жизненный эфир. Человек приобретает физическое тело, эфирное тело, астральное тело, и на Земле образуется Я-существо. Вот четыре элемента, и прибавляем не три эфирного элемента, образуется всего семь. Мы всегда говорим, что семеричная мудрость космическая, вот на Земле мы имеем семь элементов. Физическое тело, эфирное тело, астральное тело, я, потом звуковой эфир, жизненный эфир и световой эфир. Так. Теперь мы скажем так, макрокосмическое водительство, как проявляется? Во время древнего Сатурна все управлялось созвездием от созвездия Льва. Дальше. Древнее Солнце управлялось созвездием Орла. Зодиак Орел сейчас мы не видим. Мы имеем там нечто совершенно другое. И как раз вот здесь это очень глубоко уходящая мысль. Мы сейчас это не сможем разобрать. Но в данный момент скажем, что некогда было зодиак Орел, и это превращается в зодиак Скорпиона. Значит, древнее Солнце управлялось от созвездия Орла, который сейчас называется Скорпион. А древняя Луна управлялась от Водолея. А Земля управляется от Тельца. Вот четыре зодиака, которые управляют все эволюции Земли. Четыре зодиака, четыре ученика, то есть это ученики Андрей, Петр, Иоанн и Яков. Почему мы имеем четыре Евангелия? Вот теперь уже можно объяснить. Физическое тело – это Евангелие от Матфея. Эфирное тело – это Евангелие от Марка. Потом астральное тело, Евангелие от Луки, и тело носителя Я, это Евангелие от Его. Вот такая макрокосмическая связь с эволюцией человека. Идет, значит, космическое творчество, и все это отражается в человеке. Поэтому здесь мы как раз познаем одну очень глубокую истину. Когда нам говорят, то, что наверху, все то есть внизу. То, что внизу есть, все то, что есть, и это есть все наверху. Значит, это взаимосвязь, это отражение, не только отражение, а это полное воплощение в человеке, то, что происходит в макрокосмосе, как раз вот здесь выявляется, и поэтому у нас есть четыре Евангелия, четыре тела носителя. И четыре космических таких глубоких периода, которые отражаются, которые все это отражаются в человеке. Как в Евангелии от Иоанна это все отражается. В начале Евангелия от Иоанна мы читаем так, что в начале было Слово. И Слово потом стало жизнью. И жизнь потом была светом. И свет потом светит во тьме в человеке, и человек не познает этого света. Вот очень коротко все повторяется в Евангелии от Иоанна в начале вся космическая эволюция. Творческое слово – это состояние древнего Сатурна, потом это состояние перешло в жизнь, потому что мы приобрели жизнь, и говорится, и слово стало жизнью. Потом эта жизнь стала светом, то есть древняя луна, и потом свет светит во тьме в человеке, когда образуется Я, образуется минеральное тело, это Я не может познать того духовного света. Вот начальные слова Евангелия от Иоанна в связи с макрокосмической эволюцией. Итак, Евангелие от Иоанна отражает вот эту всю космическую мудрость. И мы в дальнейшем будем все время подмечать то, что все то, что происходит в макрокосмосе, все отражается в человеке, и все мы находим в Евангелии. Поэтому мы должны поставить вопрос, почему это вот там происходит, почему эти слова там написаны. И вот мы всегда должны спрашивать, почему, потому что на все это есть, на все это имеется ответ, и это есть как раз величие духовной науки и антропософии в конце. В конце лекции. Вопрос. Да, пиши. Давай, хорошо. В общем, я продолжу все, что на ходу, по ходу наших бесед, чтобы мы все же ответили бы на вопрос, потому что это является важным вопросом. Но мы должны сказать, что когда в Евангелии мы читаем, что Христос имеет 12 учеников, это указание на 12 зодиаков. Когда макрокосмическое существо, существо всего пространства, воплощается на Земле, он приходит, мы в прошлый раз мы об этом говорили, я это хорошо помню очень, когда Господь воплощается, он воплощается полностью, то есть он приходит с 12 зодиаков, разветвлением 12 зодиаков, потому что мы сказали, что 12 зодиаков это центр всего пространственного. То, что касается всего пространственного, то есть тайна всего пространственного, отражается в 12 зодиаках. То есть 12 зодиаков концентрируют всю тайну Вселенной в пространственном отношении и, конечно, в духовном отношении, потому что мы же знаем, что звезды – это просто колонии духовных существ. Каждая звезда населена сонными существами, божественными существами. 12 зодиаков – это центр всей Вселенной, и когда Творец всего этого Вселенного воплощается, он приносит и 12 мудростей, 12 разветвлений его тела. И поэтому ему нужны 12 учеников, чтобы распределились бы все эти, вся эта его мудрость. Поэтому указание 12, они там, например, 28, как Пифагор имел учеников, 28 учеников. Почему 28? Это еще связано с лунным фазом и так далее. Но в основном мы говорим, что там, где указывается число 12, это всегда указание на то, что они носители 12 мудростей Вселенной, 12 разветвлений Вселенной. И тем самым, когда Бог пространства воплощается в физическом теле, то он непременно должен иметь учеников не 7, а 12. А когда учитель имеет 7 учеников, то это говорит о том, что его мудрость простирается до планетной системы. Наша планетная система, мы знаем, что там 7 планет. И вот мы знаем из духовной науки тоже, но может быть и вы тоже слышали, что есть 7 святых риши. Это вдохновители индийской культуры, индийской эзотерики, индийской мудрости, индийской религии. И они имели вдохновителем 7 святых риши. И вот до пришествия Христа каждая страна имела свою планету. Так, например, Будда имеет своим вдохновителем определенную планету. Запад имеет свою планету вдохновителем. А когда приходит более высокое существо, тогда все это преодолевается и принимается символ своей религии уже Солнце. Поэтому в сущности Запад пожертвовал своими божественными существами, своим культом, потому что тогда его вдохновителем был Марс. И существо Марса руководило всем западным проявлением и развитием, и оккультной историей, и оккультной мудрости, и все. Это был вдохновитель Марс. И вот этот Запад смог преодолеть и принял, сменил своего вдохновителя и принял солнечного существа, чего не смогли сделать восточные страны, потому что они опять остались, извините, они застряли, я хочу сказать, они поклонялись опять планетным духам и не смогли возвыситься до солнечного духа, чтобы стать носителем той мудрости, которая объединяет всю Землю, которая является центральным существом всей планетной системы. И поэтому, знаете, мы вот раньше говорили, здесь я хочу опять подчеркнуть, что это, знаете, вот я когда говорю о частных беседах, опять проявляется, что вот эта мысль не до конца заходит до сознания. Я поэтому еще раз хочу сказать, что, дорогие мои, мы не говорим так, как говорят католики, как говорят православные. Что они говорят? Они говорят, что буддизм это зло, кришнаизм это зло, вся брахманизм это все, вообще все зло. Мы это не говорим, дорогие мои. Мы говорим, что все это добро, но не своевременное добро. Сейчас это будет не своевременное добро. Если бы мы осуждали бы других религий, тогда мы говорим, что все это, знаете, все это плохо, все это не годится, все это зло, все это неправда, там нет истины, мы этого не говорим, дорогие мои. Духовная наука этого не говорит. Духовная наука говорит, что все было добром. Будда носитель добра, величайшего добра. Но если это будет сейчас осуществить, это будет уже как бы будет выполнять миссию не добра, потому что оно становится не своевременным добром. Поэтому определение зла и добра, определение истины мы берем от великого Заратустры. Великий Заратустра за 6000 лет до нашей эры провозгласил великую истину, которая и сейчас тоже действует. И сейчас тоже правомерно. Почему? Потому что это вечная идея. То, что стоит, то, что не развивается, то, что не метаморфизируется, то, что не поднимается, оно становится причиной конфликта. Оно тянет назад того развития, которое идет вперед. Вот вам образование. Ну, на Земле это звучит так, как зло, но в духовных мирах это не зло. Это противоборствующие силы там говорят. Там не говорят, что это зло, это хорошо или добро. В духовных мирах, в божественных сознаниях, в существах божественных сознаний, это звучит так, что это противоборствующая сила. Оно противится мне. Это, они не говорят, что это зло. Они говорят, что это противится мне. Эта противоборствующая сила образуется на Земле и формируется как зло. Мы говорим уже добро и зло, да? Сам Заратустра говорит, есть аура маздау и есть ариман. И все подпадает под властью аримана, то, что не эволюционирует, то, что не развивается, то, что стоит. Даже вот мы скажем, что вот католическое мировоззрение, да? Католическое, так сказать, миросозерцание. Раз оно стоит, это уже нехорошо. Это уже не своевременное добро. Оно должно развиваться. Поэтому мы говорим, что то, что развивается, то, что приходит вот на уровне 20 века, мы уже кончаем 20 век. Уже давным-давно пора осознать, что то, что не развивается, оно становится причиной зла, причиной противодействия, то есть причиной отставания. Да, конфликт между старыми привычками и нечто новыми. Старые привычки тянут назад человека всегда. И человек должен перебороть, он должен развиваться все время, он должен все время преодолевать и идти в ногу с эволюцией. Отсюда рождается великая идея греческой мифологии Хроноса. Кто такой Хронос? Бог Хронос, который поедает своих детей, он все глотает. И он не смог проглотить Зевса. Почему? Потому что у Зевса была идея великая, то есть он смог пройти, он смог не остановиться. А то, что стоит, он все проглачивает. Хронос. То есть время не щадит никого, дорогие мои. И нам надо все время развиваться. Как раз я потому сказал, что через 400 лет вот эта великая наша любимая антропософия станет знаком препятствия. Через 400 лет, потому что оно должно перейти в другую форму. Я понимаю, почему улыбаюсь, но... Мы же знаем, что есть идея реинкарнации. Мы не материалисты, дорогие мои, мы верующие люди, верующие в идею перевоплощения. Мы хорошо знаем, что через 400 лет, через 100 лет, через 50 лет мы вновь приходим и принимаем ту форму, которая соответствует как раз той эпохе. А вы знаете, вот сейчас те, которые сейчас кришнаиты, вот через 200-300 лет, через 400 лет станут антропософами. И будут говорить, зачем вам это что-то? Вот здесь, а вот здесь, а это будет уже пройденное, дорогие мои. Поэтому я часто говорю, что мы не фанатики. Мы всегда говорим из духовной науки, всегда говорим, что все развивается, все идет вперед. И великий памятник этому есть праздник метаморфозы, праздник преображения. Это великий праздник христианства. Потому что христианское мировоззрение знает, что если все не развивается, все уже отстает и становится силой препятствия и тем самым проводником люциферического и ариманического. Понимаете? Но у нас, в христианской эзотерике, есть великая идея, дорогие мои. Я смело это говорю, потому что это не моя идея, это общеизвестная идея, просто мы это сопоставляем хорошо и к месту. В христианской эзотерике есть великая идея, которая говорит, что все то, что было хорошее, оно было добро. Его надо уважать. Его надо любить, понимать. И что самое главное, его надо уважать. Вот такова христианская эзотерика. Просто католическая и православная церковь этого забыла уже. Оно не знает, в чем отражается великий ритуал христианский. Вернее, христианского посвящения. А вот духовная наука как раз раскрывает, антропософия раскрывает всю глубину, всю суть того, о чем мы сейчас вот сейчас говорим. Заратустра говорит, все то, что стоит, все отстает, становится силой препятствия. И Заратустра говорит, в первом веке, в четвертом веке, в шестнадцатом веке и двадцатом веке через великих посвященных Заратустра опять гласит, и он говорит, все то, что прошлое, это было добро. Его надо уважать, надо преклоняться перед ним, но не надо застревать там. В чем выражается это? Это выражается в великом ритуале христианского посвящения омовения. Когда высшее существо склоняется к своим ученикам и омывает ног, это Петру говорится тогда, то, что я сейчас делаю, ты это пока не понимаешь. А что он делает? Это склонение высшего духа к нищему, это уважение к нижестоящему, не только существу, но растение должно склониться перед минералом и сказать, благодаря тебе я живу. Животное должно склоняться к растению и к минералу и сказать, благодаря вам я существую. И вышестоящее духовное солнечное существо склоняется перед учениками и говорит, вы, мои нижестоящие существа, я бесконечное существо, солнечное существо, макрокосмическое, я склоняюсь перед вами, потому что без вас не существует небеса. Без вас. То есть без пройденного, без нижестоящего существа, это будет религия, существо, сознание, философия, религия, все равно. Все то, что когда-то было добром. И причем великим добром, потому что религия Заратустры. Вы представляете, на одну секунду представьте, что в храме стоял Заратустра и проводил ритуал. А сейчас кто стоит в храме? Что он знает о духовном мире? Да. Это великая карикатура, вернее, то, что сейчас происходит. Но некогда было время, когда, во-первых, Серафим Саровский проводил ритуалы. Это еще было время посвященных, которые еще в храмах, в церквах стояли посвященные, ясновидящие. И они проводили все эти церемонии, ритуалы, да? Поэтому омовение ног – это символ того, что все, то, что ниже стоит, ко всему надо относиться с уважением, с любовью и пониманием, что без почвы ничего не существует. Поэтому, когда ангел Силезский говорит, что Бог нуждается во мне, и я нуждаюсь в Боге, это великие слова, которые отражаются опять-таки в омовении ног. Потому что омовение ног как раз говорит, что без нас, вот человеческой десятой иерархии, божественные существа не могут принимать пищу, чтобы они дальше еще развивались бы. Поэтому, потому что человек это не просто человек, это Бог, это божественное существо. Когда в Евангелии от Матфея, от Иоанна мы слышим и читаем, вы боги, это действительно мы должны понимать. Мы должны понимать, что человек есть божественное существо, и как мы принимаем от божественных существ пищу, духовную пищу, мы не только физическую пищу принимаем, правильно? Но мы принимаем духовную пищу, также духовные существа принимают пищу от нас. И это очень... Это очень прекрасно описывается в Евангелии, пятой Евангелии, цикл шесть лекций. Вот там очень хорошо это объясняется. И еще две лекции о пятом Евангелии. Если вы прочтете при вашем желании, там вы прочтете, что я говорю из духовной науки, а не от себя. Поэтому великая идея омовения ног обозначает, мы должны уважать всякого ниже стоящего человека. Вот печет хлеб. Он за нас трудится. Мы здесь читаем, а он трудится. Поэтому мы должны иметь уважение к нижестоящему. Или умственно, или философии, или психологии, или религии, и все, все. Поэтому мы говорим, что все было добром. Мы не говорим, что это было зло. Мы говорим, что все это добро, но это сейчас не своевременное добро. Потому что все меняется, все развивается. Вот если мы спросим, где сейчас стоит Заратустра? Маздияне, которые сейчас поклоняются Ормузду или Аурамаздаву, за 6000 лет колоссальное развитие прошли, и те посвященные, которые служили Заратустру, и сам Заратустра развивается. И тот же самый вопрос, где сейчас Будда, где сейчас Кришна? Они же развились. Ангел не стоит на месте, а что, посвященный будет стоять на месте, дорогие мои? Разве у посвященного нет тех идеалов, к которым он стремится всем своей душой? Всей своей душой? Нет? Он все время развивается. Причем я один раз даже сказал, что он развивается великими шагами. Когда человек, обиватель, делает маленькие шажки, даже в одной жизни один маленький шаг сделает, то большой сделает. А великие посвященные как сами развиваются? Вы представьте Заратустру, дорогие мои. Представьте Заратустру, за 6000 лет он становится великим ясновидящим. И видит на солнце то божественное существо, которое некогда воплотится и станет Богом Земли, Богом Солнца, Богом всего макрокосмоса. Он пророчествует за 6000 лет, а он что, после этого он стоит на месте? А он что, разве не развивается он? Он все время развивается. Причем какими гигантскими шагами развивается. Я вот обычно привожу слова Моцарта, когда он укоризненно говорит своим ученикам, что зачем вы ленитесь? Я все знаю наизусть. Всю музыку знаю наизусть, а вы ленитесь и не учитесь. И всегда привожу пример. Рихтер, Святослав Рихтер, знал все наизусть. Всю фортепианную музыку знал наизусть. Его учитель Нигаус, 95% это общеизвестный факт, я говорю, 95% знал наизусть. Остальное с листа читал. Возьмите Ви Томасмана, возьмите Гёте, посмотрите, какая эрудиция. Это что, не развиваете? Они разве будут стоять на месте? Ангелы же развиваются до архангелов. Когда древний Сатурн перешел в древнее Солнце, ангелы стали архангелами. А человеческие, тогда человеческие существа стали ангелами. Когда древнее солнце перешло в древнюю луну, тогда некоторые человеческие, стоящие на человеческом уровне, стали ангелами. А ангелы стали архангелами, а архангелы стали архаями. Они все развиваются. Да буддизм не может развиваться разве? Сам Будда развивается. Все развиваются. Это великий закон развития, дорогие мои. Поэтому, когда нам предлагают старую форму, мы должны сказать, это добро. Но это не своевременное добро, мы должны добавить. Оно становится силой препятствия. Как проходят люциферические и аримонические существа? Как они воздействуют на человека? Как раз через старые формы. Они никак не могут подойти к тебе, если ты принимаешь новую форму мировоззрения, миросозерцания или религиозного выражения. Не могут подойти к человеку. Поэтому вот я сегодня хотел как раз говорить с вами вот об этом, что в омовении ног выражается великая идея поклонения и благодарности всему тому, что когда-то было добро. И это нельзя, чтобы оно не выразилось в христианской мистерии, мистерии посвящения. Кто такой посвященный, который осуществил омовение ног? Учитель ученику говорит, что ты должен уважать нижестоящему существу, который пока не может философствовать, не может жить религиозно, но трудиться, честно, просто и так далее, да? Вот это уважение ко всему. Потом он дает медитации, чтобы он медитировал над тем, чтобы вот растение должно быть благодарным минеральному почве своей. Животное – минеральному растению. Человек должен быть благодарен тому, что вот существуют минеральные, растительное царство, животное царство и так далее. И когда он медитирует очень долго, в один прекрасный день, в состоянии сна, он видит Господа своего, как он омывает ноги своим ученикам. И он сам чувствует, что у него протекает под ногами, вода протекает, и чувствует, что происходит омовение ног. Тогда его учитель в храме говорит, что вот ты смог достичь первой ступени. Может быть, в этой жизни больше он ничего не сможет достичь. Но вот если ученик, который глубоко одарен, подготовлен прошлыми реинкарнациями, может еще дальше идти, но здесь уже мы должны сказать очень труднопонимаемые, очень трудновмещающие слова, дорогие. Дело в том, что на второй ступени человек воспринимает таким образом, ученик слышит от своего, таким образом, ученик слышит от своего наставника слова. Ты должен думать. Это как медитация дается ученику. Тот ученик, который прошел уже омовение ног, который уже мистериально пережил, как Христос омывает всем ученикам ноги, как он это уже преодолел, и он еще имеет силу и энергию, и стремление пойти еще выше, тогда великий учитель говорит такому ученику, ты должен думать о том, что на земле много боли, много скорби, страданий очень много. Ты должен думать, что вот вся боль, вся страдание мира обрушивается на тебя. Это очень трудно переживаемые вещи. Да? Можно это очень легко сказать, но оно имеет силу и силу сострадания пережить, что значит, например, представьте, вот возьмем только Грузию, сколько боли, сколько страданий. Как это пережить это все? Потом в России взять, извините, за весь Советский Союз, потому что мы опять все равно в Советском Союзе находимся, это просто маски, то, что это все игра политическая. Это все равно Советский Союз. Возьмем масштаб Советского Союза всего. Сколько страданий. И физического, и морального, и душевного, и духовного, и разные страдания. Все это пережить. И вся эта боль, и все это страдание обрушивается на тебя. Расширьте, пожалуйста, ваши сострадания. Берите, что происходит в Африке, в Европе, в Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Индии, в Китае, и все, и охватите всю землю. Мы сейчас говорим об очень серьезных вопросах, дорогие мои. И мы должны, знаете, иметь глубочайшее благоговение перед посвященными. И поэтому я сейчас здесь описываю вот эти процессы посвящения, чтобы показать конкретно и реально, что значит посвященный второй ступени. Что значит посвященный первое вступление? Мы уже выразили Ванамейни и Нок. А Ванамейни и Нок – это те люди, которые хорошо понимают, что ниже стоящее существо – это то, что ради, благодаря которому я живу. Это сознание очень мало у людей, дорогие мои. Это христианское воспитание, сознание, мирозрение. Тогда вы сравните с другими конфессиями, тогда увидите, что бесконечно высоко. Высоко христианское мировоззрение, христианские добродетели, христианское отношение, христианская философия, христианские мысли. Бесконечно они высоки. Почему? Потому что это же Бог оставил. Потому. Это сам Христос нам оставил. И вот представьте, что вся боль, все страдание мира обрушивается на тебя, и ты должен быть крепким, стойким. Хотя бы тебя охватила вся скорбь мира. Переживите хотя бы на полсекунды вот эту глубокую, всю земную скорбь, тогда вы прочувствуете, что значит достигнуть того состояния. И здесь я хочу сказать, что, дорогие мои, вот существуют разные, знаете, мировоззрения, философии, разные такие умствования, и мало кто понимает, что для того, чтобы постичь духовный мир, надо иметь орган. Этот орган есть сострадание. Сам орган есть сострадание. И сострадание есть любовь. Мы об этом говорили, я помню. Когда мы говорили о посвящении третьей ступени, тогда мы сказали, что органом постижения духовного мира является сострадание, является любовь. Когда у ученика внутри своего сердца образуется вот такое глубокое сострадание, он развивает орган постижения. И тогда он сострадает всему земному миру. Всей боли, всего страдания душевного, физического. Сколько нам в больницах, сколько боли проходит каждый день. Вот все это пережить, все это прочувствовать. Да человек вообще не хочет помнить об этом. А вы возьмите каждодневную медитацию, вот эту боль всего мира. Вы прочувствуете, до какой степени вы, извините меня, толстокожие. До какой степени вы грубые существа. Как говорится, «Спасители ховешь чхирью». Моя хата с краю, или твоя хата с краю, так это говорится на русском языке, да? Да. А на грузинском языке более такой тяжелый, спасители обе чхирью. Да, да. Так что человек очень далек от христианского мировоззрения, от христианского чувствования мира и человека. И вот христианское посвящение дает идеальное состояние. Есть, нашлись люди, которые проходят эти посвящения, у которых развивается орган, который мы называем состраданием и великой любовью. Это очень трудно, дорогие мои. Это можно сказать, а осуществить, дойти до второй ступени посвящения, христианского посвящения, это действительно должно быть гениальным сердцем, дорогие мои, прежде всего. Не только умом. Умом гениальным можно. Потому что можно очень умные вещи нахватать, иметь в голове и сказать это, и все, прекрасно. Но, да, но быть гениальным сердцем, это очень трудно. Как раз вот здесь, когда мы охватываем всю скорбь, когда мы хотим даже над этим подумать и промедитировать, вот сколько боли, например, в одной больнице, мы можем сострадать этому, мы можем это чувствовать в этом. И тогда вы почувствуете все несовершенство и бесконечный идеал, христианский идеал, бесконечный идеал, дорогие мои. Но осуществимый. Потому что вы же Боги. Об этом говорит Евангелие от Иоанна. Вы должны прочувствовать себя, что вам это можно, вам это да, доступно. Это. Но через инкарнацию. В одной жизни это трудно. 10 инкарнаций пройдут, 20 инкарнаций пройдут, тогда вы постепенно приобщаетесь к тому великому состраданию, которое звучало с креста Евангелие от Луки. Господи, Отец, Отче, прости, потому что они не знают, что делать. Да? Это великие сострадательные слова Евангелие от Луки звучат. И вся сила любви, сосредоточенная в Христе, она звучит в Евангелии от Луки. Потому что это Евангелие отражает астральное тело. Когда мы сказали, что Матфей – это отражение физической эволюции, Марк – отражение эфирной эволюции, а Лука – отражение астральной эволюции, то есть тело чувствующее. Поэтому самые великие слова о любви, о сострадании выстроены из Евангелия от Луки, а не от Марка. От Марка вы встречаете там совершенно другие слова, которые указывают как раз мудрость эфирного тела. Мудрость физического тела вы можете услышать в Евангелии от Матфея, а мудрость Я-существа вы сможете увидеть и услышать в Евангелии от Иоанна. Здесь как раз макрокосмический аспект всех четырех Евангелий. И тогда у вас образуется, если вы это понимаете, если вы это осознаете, у вас получается, образуется благоговение перед Евангелием. И уже вы не должны, это не просто описание как жизни, вот, живите добродетельно, там не надо слабиться, не надо... И это все, это обывательские истины, все давно уже позади остались. Когда мы познаем величие Евангелия, когда мы познаем, что находится в Евангелии. И со временем, конечно, мы все детальнее и детальнее будем разрабатывать слово Евангелие, и все больше, больше и больше будем приобщаться к той мудрости, которая заложена в этой Евангелии. И вот от человека требуется глубочайшая стойкость, глубочайшее мужество выдержать все это страдание. Вы знаете, что надо сказать, что переживание всего страдания мира, дорогие мои, исходя из описаний святых жизней, там они говорят, что пережить все страдание мира это очень трудно, поэтому они в нескольких мгновений переживают. Потому что иначе это убивает человека. Это может только макрокосмический Бог выдержит. Если вы вспомните в жизнеописании Серафима Саровского, то он одно соприкосновение с Христом не смог пережить. Упал. И потом 60 лет не вышел из кельи. Он все это переживал потом. Это соприкосновение, самое яркое и сильное соприкосновение, правда, с Христом, но это переживание он не смог пережить так за несколько дней, месяцев. Он ушел вообще в монастырь, он замкнулся в себе и жил в кельи, вообще не выходил, вообще не общался. И когда ему исполнилось 60 лет, потом он вышел, и когда он вышел, и потом уже, знаете, те чудеса, которые описывают все эти исцеления и так далее. Конечно, когда человек промедитировал и медитирует очень долго о том, что вот существует страдание, существует боль на земле, когда он чувствует, хочет чувствоваться в это, да, тогда он приобщается вот к христианскому посвящению второй ступени. И вот есть люди, которые раз преодолевают эту ступень, тогда они переживают в ночном сознании бичевание Христа. И они сами тоже чувствуют, что их тоже бичуют. Его тоже бичуют мир. И это есть бичевание, в котором описывают Евангелие, все Евангелия описывают, все Евангелия описывают, бичевание Христа. Это есть макрокосмический символ, символ посвящения второй ступени. Третья ступень – это когда то, что у человека есть самое святое, самое сокровенное, и чувствует, как люди или вообще внешний мир издевается над его сокровенными мыслями, чувствами, и это есть терновый венец. И ученик, когда преодолевает эту ступень, тогда он чувствует, что уколы тернового венца в голове, а в ночном сознании он видит, как возложили терновый венец на Христа. Поэтому жизнь Христа, последние дни жизни Христа, это описание ступени посвящения. Поэтому евангелисты не занимаются обывательскими вопросами, как он ел, как он пил, как он разговаривал, но описывают ступени посвящения, то есть самые сокровенные процессы души и постижение духа человека, постижение духовного мира. Вот этим заняты все евангелисты, и они описывают как раз вот это прохождение. В дальнейшем, конечно, мы коснемся вопроса такого порядка. А как происходит посвящение в 20 веке? Как происходит посвящение в 16-15 веке? И сегодняшнее посвящение как происходит? Мы об этом все поговорим. Тогда у вас образуется представление, что такое посвящение и что такое посвященное. Тогда вот можно уже говорить о великих посвященных. Тогда, когда мы заговорим, что вот великий Заратустра, то мы должны уже знать, что вот все то, что мы сказали, это им пройдет. Это им пережито. Тогда слово «посвященный» вы не можете произнести без глубокого благоговения, потому что вы знаете, какие испытания в душе стоят за этим словом, дорогие мои. Поэтому я сперва вам дал описание небесной иерархии, их отражение в физическом мире, отражение в человеке, а теперь я хочу рассказать, как все это достигается, какими великими подвигами это все достигается. Вот это важно. Тогда у нас есть конкретное чувство. Чувство благоговения, глубочайшего смирения перед теми, которых мы обозначаем как великих посвященных. Это будет Рудольф Штайнер, или Христиан Розенкрейц, или наше любимейшее, удивительно божественное существо, великий Заратустра, или другие великие посвященные, которые было время стояли в храмах и руководили всем человечеством. Поэтому нельзя, чтобы мы не познавали процесс посвящения вот так более-менее детально. И вот четвертая ступень посвящения. Это переживание, дорогие мои, когда вы смотрите на свое физическое тело, как совершенно чуждое тело, как, например, бревно, например, как дерево, например. Вы чувствуете, что вы носите свое физическое тело, как платье, как одеяние какого-либо. Вы не связываете уже своего «я» со своим физическим телом. Ваше физическое тело есть нечто совершенно чуждое вам, даже не сосуд. А как нечто чуждое? Вы не говорите своему физическому телу «я». Нет. Вы полностью отмеживаетесь от физического тела, и это есть несение вот этого, извините, бревна, вот этого, оболочки, это есть несение креста. Потому что тело – это очень, нечто очень тяжелое, которое мы носим на земле, и когда человек, проходя врата смерти, освобождается от физического тела, он глубоко вдыхает и говорит, слава Богу, я освободился от этого. От этого непосильного груза. Это есть крест. Да, это есть несение креста. Это четвертая ступень, когда он говорит «я», это нечто совершенно другое. А физическое тело, вся его организация, его эфирное тело, его астральное тело, это все нечто, это как одеяние, если мягко говорить. А если говорить словами Франциска Ассизского, как он говорит, я часто говорю, это брат-осел, от которого он освобождается во время прохождения врат смерти. Человек освобождается от этого брата-осла, от этого бремена, если не хуже сказать, и человек освобождается, и тогда, находясь на земле этим сознанием, он проходит ступень, четвертую ступень, которая называется несение своего физического тела, как несение креста. Как выражается это у человека, который достиг этой ступени? Выражается в стигматах. Когда вот в этих местах, на ладони и в ногах, и на правой стороне груди образуются раны. Тогда в астральном видении такой посвященный, стоящий на четвертой ступени, мы должны сказать, что это великий человек. Это сверхвеликий человек, потому что здесь слово «гений» уже не подходит. Это нечто, нам бесконечно выше, чем гениальное проявление индивидуальности, как Гёте, Леонардо и так дальше. Это величайшие существа. Это тайные существа, которые проходят в монастырях и в тайных орденах проходят вот эту великую жизнь, и они достигают четвертой ступени, и в астральном видении они видят распятие Христа. Они видят, как раны стекают на кресте, и сами переживая это очень глубоко, потому что они же прошли ступень глубочайшего сострадания, они воспринимают это как проявление в стигматах, и мы знаем многих женщин святых, многих мужчин святых, которые пережили вот эту четвертую ступень, они обнаруживались тем, что у них появлялись вот эти раны. Я хочу здесь очень такое сокровенное слово сказать вам, потому что Франциск Ассизский в своей жизни молился Господу и сказал, что «Господи, не сделай так, чтобы я ушел из земной жизни и не пережил бы твое распятие». И было ему обещано, что он не оставит физическое тело своего брата-осла без того, чтобы он не пережил бы вот это распятие. И как раз он 40 дней, когда он постился, в конце приблизился к нему в ясновидческом состоянии, приблизился величайший ангел, когда он раскрыл свое сердце, этот ангел Франциск Ассизский увидел распятие Христа. Это было настолько сильное переживание, что у него появились стекла. Это, дорогие мои, это самое священное, о котором мы сейчас вообще можем говорить. И это надо иметь действительно внутреннее чувство, гениальное чувство благодарения, смирения, глубокое чувство поклонения. Истинно христианские чувства мы должны иметь, чтобы чувствоваться вот те состояния, те великие мгновения святых, которые переживали распятие Христа, переживали на своей цели, когда они достигали такого состояния, что они полностью отмежевались от своего всего бременного, то, что есть на земле, и становились чистым духом. И тогда они жили в духовных мирах без физического тела, уже находясь на земле. Это есть великое. А так, после прохождения врат смерти, все великие посвященные, все сверхгениальные люди, потому что они живут в духовных мирах среди ангелов, архангелов, архаи, они живут среди серафимов. Все вы будете жить какое-то время, промежуток времени в духовных мирах, жизнь между смертью и новым рождением, вы проходите все небесные иерархии, мы об этом уже говорили, и все вы будете жить среди престолов, среди херувимов, среди серафимов. Чем? Вот тем духом, который у вас есть, ради которого вас называют Богом на земле. Пятая ступень христианского посвящения, до которого доходили величайшие индивидуальности, которые намного превышают всех гениев, которые мы знаем на земле, всех Моцартов, Бетховенов и так далее, всех. Это величайшие индивидуальности, дорогие мои. Это величайшие индивидуальности, великие посвященные. Не просто посвященные, а великие посвященные, потому что посвященные может быть и стоящие на ступени ангелов, на видении ступени, до видения ангелов, например, да, до астрального видения, или до видения солнечных духов. Но величайшие посвященные достигают того, что в одно мгновение перед их глазом все меркнет. Все, ничего не существует. Представьте себе, что вы проходите через мрак. Назад смотрите абсолютно ничего. Только туман. Только мрак. Впереди туман. Везде. Вот вы находитесь в тумане. Все. И у вас должна быть величайшая вера и уверенность, что все равно в конце этой пропасти есть духовный реальный мир. Это здесь надо укрепить эту веру, эту сильнейшую веру, что существует духовный мир. Воистину существует духовный мир. Это надо иметь глубочайшую веру. Эта вера вырабатывается здесь, на земле. Это в духовных мирах ни капли ничего не вырабатывается. Это здесь мы развиваемся, на земле. И вот, имея эту великую, величайшую веру, человек проходит сквозь мрак. В одно мгновение все меркнет перед его глазами. Полная черная завеса перед глазами. Все, абсолютно все, ничего не существует. И ты чувствуешь, что существует твое «я». А больше вокруг ничего. Ничего не существует. Кроме твоего самочувствия, что ты есть. И это прохождение через пропасть, через мрак, это есть фильтр, это требует от человека величайшей веры и глубокой уверенности, что духовный мир все равно существует. И наперекор всему он выдерживает этот мрак. Это полнейшее одиночество. Глубочайшее одиночество. Человек не может оторваться от своего брата, от своей дочери, своего сына, родителей. Не может оторваться. А когда он достигает полнейшего одиночества, он от всего совершенно освобождается. Это в мистериях говорится, это в мистериях указывается на состояние вдовы, на состояние безродного. Такой человек не имеет ни родины, ни отца, ни матери, никого. Он один перед духовным миром. И он должен пережить это великое одиночество. Это очень трудно, дорогие мои. Вы знаете, вот одинокие женщины, одинокие мужчины, вообще одиночество как трудно переживается на земле, потому что это очень трудно. Потому что человек же это социальное существо. Он в социальном сообществе живет, и живет так, что он должен все время чувствовать, что вот рядом с ним есть человек, с которым может поговорить, немного душу излить, какое-то тепло получить. Вот это, а это всего убирается от него. Он шагает сквозь пропасть. Ничего нету, ничего физического, ничего даже астрального. Полный мрак. И он должен выдержать, и он должен сам стоять. Вот как звезда стоит, это та сила одиночества, которая заставляет звезду стоять. Он стоит, исходя из своей собственной силы, из своей собственной мощи стоит. Когда человек имеет это состояние, это называется испытание воздуха. Потому что он давно уже прошел испытание водой. Потому что вода все же тебя поддерживает. Когда ты плаваешь, ты поддерживаешься. Но когда ты находишься полностью в воздушном пространстве, ты должен сам выдержать, сам стоять, не упасть в пропасть. Это великое чувство переживания своего личного достоинства, что ты Бог, и ты можешь стоять в космосе. И вот это переживание у человека имеется, то есть он проходит это переживание во время преступления христианского посвящения, потом он выдерживает весь этот мрак. Это истинное одиночество, истинное одиночество, одиночество во всем, во взглядах, вкусах, кровных связах, во всех, во всем, абсолютно ты, только ты и духовный мир, больше никто, но духовного мира ты не видишь. Полный мрак. Это глубочайшее испытание. Испытание Гефсиманского сада, дорогие мои. Когда Христос молится, чтобы миновала бы чаша меня, он говорит о том, что он в одиночестве проходит этот крест. И чувствует этот крест, что он должен пройти как один. Все 12 не могут этого выдержать. И он об этом молит там, а не о том, что он боится пройти через испытание Христа. Нет, дорогие мои, это обывательское понимание Евангелия, а истинно духовно-научное понимание, антропософское понимание Гефсиманской сады, это есть испытание абсолютнейшего одиночества. Христос надеется на Петра, Якова и Иоанна и говорит, что, может быть, они смогут вместе со мной пройти это одиночество. И три раза, когда приходит и видит их спящими, все равно, по-земному говоря, убеждать, хотя от Бога мы сейчас о божественном по-другому скажу. Как Сын Человеческий убеждается в том, что ни Петр, ни Яков, ни Иоанн, никто не может войти вместе с ним в вот эту пустыню одиночества. И осознав полную отрешенность от всех, от своих учеников, от своего народа, он проходит пятую ступень. Это отражается в Евангелии, это оставляется нам, как семиступенная мудрость, посвящение. И человек, преодолев это, переживает с другой стороны полное нисхождение в ад. И человек чувствует все зло. Грех, весь грех, который имеется на земле и в подземных царствах, это есть погружение в ад. И когда человек испытывает это погружение в ад, когда он это выдержал, когда он стоит твердо, непоколебимо, не выдерживает, и имеет бесконечную веру и доверие к Серафимам, и для него это звучит как реальное слово, когда он это все переживает, тогда раскрывается, разрывается завеса, черная завеса, и раскрывается верх духовный. Это есть воскресенье. Воскресенье в мистериальном отношении значит то, о чем мы сейчас говорим. Испытав вот все вот это, пройдя через пустыню одиночества, через мрак, полное одиночество, когда он это все пережил, когда он погрузился в ад, когда он пережил все зло, которое в человеческих душах живет, все зло испытав и испив, все, тогда перед ним разрывается завеса и раскрывается духовный мир. Тогда он непосредственно цезреет духовный мир. Кто из учеников пережил все эти ступени, 5 ступеней? Петр этого не смог. Яков, тем более. Андрей, тем более. Филипп и там потом. Единственный ученик, который прошел все, не только 5, о котором мы сейчас дальше будем говорить, все 7 ступеней посвящения, это Иоанн Богослов. Это тот Иоанн Евангелист, который пишет нам, описывает нам и Апокалипсис, и описывает нам Евангелие от Иоанна. То есть это единственное божественное существо, действительно, которое понимает всю мистерию Христа. Не христианство я говорю, а всю мистерию Христа. Это он понимает до конца. Поэтому если бы его не существовало, тогда христианство осталось бы на уровне кришнаитов на уровне буддизма, на уровне ислама и все, потому что все остальные три евангелисты не смогли постичь всю глубину Христа. Поэтому самая глубочайшая мудрость мы читаем только в Евангелии от Иоанна. Поэтому Зоштайнер говорит, Евангелие от Иоанна – это Евангелие всех Евангелий. И вот евангелист Иоанн потом рождается. Мы об этом в другой раз говорим, рождается в 20-м столетии и приносит глубочайшую миссию Христа, благодаря Бодхисаттве Христа. Мы об этом потом дальше поговорим. А теперь я продолжу до 6-й ступени. Дойдем. Эта 6-я ступень называется в христианских описаниях, в святых описаниях, это положение в гроб. То есть человек чувствует, что он объединился со всем земным целым. Он чувствует связь с духом земли, и его жизнь расширилась до пределов планетарной жизни. Вся планетарная жизнь – это его жизнь. Он сливается полностью с земной жизнью, он живет всей планетарной жизнью. Это есть 6-я ступень, и это есть самое глубочайшее переживание, самое высокое переживание. И потом, после этого, когда он сливается с духом земли, 7-я ступень наступает, о котором Зоштайнер говорит, что нет никакого смысла и никакой нужды даже описать 7-ю ступень посвящения, потому что это не передается уже никакими словами. То, что до сих пор не могли описывать, это еще можно было какие-то земные сравнения принимать, человеческие переживания какие-то сравнения принять и привести. Но 7-я ступень посвящения – это блаженство в Боге Отце. Теперь вы представьте себе величайших посвященных, которые все это пережили. После этого я могу сказать – великий христиан Розенкройц. Вот все эти 7 ступеней пережили. Великий Рудольф Штайнер. Вот эти все 7 ступеней пережили. Великий Заратустра и Падама пережили. Пока христиан Розенкройц, пока Иоанн Богослов это пережили, Иоанн, учитель, великий учитель Иисус, его так называют, великий учитель Иисус, великий Заратустра, находясь на бесконечной высоте, это и подавно пережил. Он является учителем этих величайших, названных учителей. И вот в 20 веке образуется великая общечеловеческая школа, которую мы называем антропософией, где люди принимают участие ради того, чтобы некогда вот все это осуществить. Потому что так же, как без Солнца у нас не существовало бы класс, и мы смогли бы увидеть это Солнце, так же без антропософской литературы, то есть той высочайшей мудрости, которая единственная на Земле, не существует восточной эзотерики, западной эзотерики, северной, южной, не существует. Есть одна мудрость, да, говорит. Все великие мудрецы Востока проходили вот эти ступени, но без высочайших ступеней посвящения, разумеется. Они доходили до солнечной мудрости, а дальше не проходили, потому что дальше все посвященные ожидали Христа. И когда пришел Христос, Он заставил Будде встать. Когда он возле лотоса сидел, он тем самым прекращал эти силы первой иерархии, и тогда возвысилось наше постижение духовного мира, и тогда все 7 ступеней уже можно, чтобы человек этого достиг. А без руководства, дорогие мои, без антропософской мудрости, которая целиком изливается из мудрости мистерий, из священных мистерий, из нетленных мистерий, здесь нет никакого даже маленького такого штриха, так, падения. Это есть абсолютные чистые золотые мистерии. Есть мистерии, которые постепенно деградируют. И там они там принимают участие, например, Аристотель или Александр Македонский и другие. Но есть божественные мистерии, нетленные мистерии, которые вечно сохраняют всю истину в блеске. В первоначальном блеске они сохраняют все это. И в этом... В этих мистериях стоят вот все эти названные величайшие посвященные, которые они изливают через Рудольфа Штайнера, изливают всю духовную мудрость. И у кого есть сердце на месте, у кого есть разум на месте, тот чувствует, что есть антропософия. И без всяких потом задних никаких положений мысли они все избегают, потому что у них воля не отравлена. Люди на земле увлекаются разными мировоззрениями, разными конфессиями, потому что они давным-давно отстали. Когда человек отстает в развитии, он выбирает отставшуюся религию. И представьте себе такую вещь. Мы же говорим, что человек, проходя после врат смерти, проходит планетарную сферу, говоря космически, потом проходит солнечную сферу, потом проходит зодиакальную сферу, потом выходит в высоких звездных мирах, потом возвращается. Но когда возвращается и находится он на Солнце, а от Солнца он смотрит, в какую страну ему прийти. Вы внимательно послушайте, я понимаю, что я вас утомил, но вы внимательно послушайте, что я сейчас хочу сказать. Находясь на обратном пути в духовных мирах, когда он уже пришел на Солнце, и от Солнца смотрит и выбирает родителей, страну, профессию, вернее, это он уже все выбрал, но выбирает именно конкретную читу, где супружеская пара создаст ему наиболее, идеально не происходит, наиболее подходящее тело, вот тогда он знает, что он не будет выбирать ту религию, которая есть выражение эпохи. Он там выбирает отставшую религию. Потом я сказал, что это воля выбирает, а не разум и душа выбирает религию. Религию выбирает воля. И если душа отставшая, то он принимает и отставшую конфессию. А если душа идет в ногу с развитием, то он ищет, где проявляется слово Христа в 20 веке. Не в 16, не в 15 веке, когда можно быть католиком или православным, или еще там разные. Но в 20 веке он там выбирает, потому что его душа развитая. И поэтому я всегда говорю, я не хвалю тех, которые пришли в антропософию, я говорю факт. Те, которые выбирают антропософию, они все наиболее развитые души. Конечно, я имею в виду тех, которые искренне пришли к антропософии. К антропософии приходят очень многие ради выгоды, ради каких-то не тех целей. Я знаю очень многих таких, которые пришли, как будто они пришли в антропософию. Они не приходили в антропософию никогда. Это маска. Эта маска для меня не существует. Мне в этой проблеме заметить, у кого есть эта маска или реальное отношение к антропософии, то есть к слову Христа в 20 столетии. В 20 столетии человек выбирает ту религию, если он не отставшее существо, он непременно будет выбирать то мировоззрение, где звучит... Вернее, давайте я по-другому вам скажу. Человек, который идет в эволюции и развитии, я скоро закончу сейчас, человек, который идет в ногу с эволюцией, он ставит вопрос так. Вот слово Христа в 1 веке, в 15 веке, слово Христа в 20 веке. Если это развитая душа, он ищет то мировоззрение, где он найдет нечто новое для себя, дорогие мои. Для себя. Если человек отставший существо, он не может принимать новую пищу, потому что он же не прошел еще старую. Поэтому мы, с одной стороны, мы должны сказать истину, а с другой стороны, мы должны иметь терпение. Терпение по отношению к тем людям, которые не могут пока. Они добрые, положительные, справедливые, честные, но по своим развитиям, по своему умственному, душевному состоянию, они пока не могут подойти к антропософии, не могут подойти к новому излиянию божественной красоты. К новому излиянию слов Христа. Господь говорит нам, я с вами во все дни до скончания века. Он сейчас с нами. Где он? Где? Через какие мировоззрения он проявляет? Где служится его слово? Обойдите все мировоззрения, пожалуйста, найдите, посмотрите. Нигде вы не найдете того величайшего восхваления Христа, которое вы найдете в антропософии. Нигде этого нет, дорогие мои. Нигде. А Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Он сейчас с нами через духовную науку, через антропософски ориентированную духовную науку, где звучит миссия святого Михаила, который непосредственно передает Бодхисаттве Христа эту мудрость и тем самым находит форму выражения, где звучит мудрость Христа. Для 20 века. Ведь не напрасно сказал Господь в 1 веке, вы еще малы. Ваше сознание еще пока не может осознать всего моего величия. Но когда я пошлю утешителя, он вас наставит вас на всякую истину, да пребудет с вами вовек. Каждый век находится утешитель Христа, который приносит нам слово. И этот утешитель Христа и есть Рудольштайн. Поэтому он приносит нам то слово Павла, он осуществляет слова Павла. Осуществляет в мировоззрении, чтобы оно вошло в наше сердце, в наш разум. Во всех клетках нашего существа воплотилось бы слово великого апостола Павла. Я об этом еще по-другому поговорю в свое время. Но в грузинской секции мне и дается возможность уже пойти вперед, потому что там уже 184-я лекция пойдет. Что значит слова Павла, не я, но Христос во мне? Если вот сейчас я могу немного, хотя бы немного намекнуть на то, что если миссия Земли – это я, это осуществление я, то есть я должен войти, не физическое, а финансальное тело, это уже давнишняя история наша, это прошедшая наша история. Но сейчас мы должны осуществить я, существо в человеке. Вот это я должно стать я Христа. Вот я Христа в человеке, и это есть великие слова святого апостола Павла. Поэтому мы всегда говорим, что мы должны знать слова Иоанна Крестителя, мы должны исправить наш разум, наш способ постижения и восприятия мира, это мы должны изменить. Мы должны изменить наше сознание. И чтобы это было бы соответственно с тем, что есть своевременное добро. Своевременное добро есть слово Христа вот сейчас, в 20 веке. А этим является и как раз духовная наука, то есть антропософия. Через 400 лет святой Михаил отойдет от космического управления человечеством. Поэтому и метаморфозируется антропософия. Поэтому антропософия уже не будет последним словом Христа. Будет то, во что вылится именно антропософия. Оно перейдет и найдет другую форму выражения. Выражение миссии Христа. Выражение воли Христа. И поэтому слова апостола Павла «не я, но Христос во мне» являются самым высочайшим словом, которое мы должны никогда осуществить. Поэтому не я, но Христос.